Мы прочитаем от автора, то есть что же Прабхупада хочет сказать в начале, перед тем, как излагать комментарий к Шримад-Бхагаватам. И он обращается к, ну, ко всем людям мира, собственно, к человечеству обращается здесь, в этом вступлении. Так и начинается его вступление. Мы должны знать, в чем нуждается современное человеческое общество. То есть мы должны это знать. И в чем же оно нуждается? Вопрос. И понятно, что никто не знает ответ. Как только вопрос ставится, выясняется, что у нас нет ясного представления об этом мире. Ну, спросите людей в разных частях света об этом, задайте этот вопрос. В чем нуждается современное человеческое общество? Люди не способны думать сейчас об обществе целиком. Почему так? Ну, потому что каждый человек в современном мире, век Кали, он хочет быть главным. И, скорее всего, он будет проецировать свои желания на все человеческое общество. Каким вы хотите, чтобы стало человеческое общество, спрашивает человек. Ну, я бы хотел, чтобы у меня была зарплата повыше, допустим. Или медицинская помощь лучше, или обеспечение старости лучше, или рабочие условия лучше. То есть человек говорит о том, что в чем он нуждается обычно. А в чем нуждается общество человеческое. И поскольку в век Кали люди большей частью хотят быть главными, они не могут слушать других, сотрудничать. Они думают так, что сначала я должен исполнить свои желания, а потом, если возможно, помогу кому-то еще. Разве это несправедливо? Так мыслит любой обычный человек. Поэтому в целом люди могут сказать, ну, мне сейчас, знаете, не до всего мира, не до всего человеческого общества. Я его, собственно, не знаю толком. Мне бы наладить свою жизнь, свою работу, свою семью, вот я об этом думаю. Но в чем же нуждается человеческое общество все же? Ну, пусть лидеры думают. Может быть, они ставят такой вопрос. Географические рубежи больше не разделяют человечество на разные страны или общины. Человеческое общество не так замкнуто, как в средние века, и в нем существует тенденция к образованию единого государства или единого общества. То есть тогда Шрила Прабхупада наблюдает тенденцию к созданию единого общества, мирового общества. Уже в то время можно было наблюдать такую тенденцию в мире. Это, например, серьезный шаг в этом направлении был мирового масштаба, это Организация Объединенных Наций. То есть объединяются с определенной целью, чтобы гармонизировать мир, как-то вот влиять на различные страны также в мире, которые поступают не согласно каким-то нормам общечеловеческим или международным. До сих пор существуют такие организации, которые пытаются регулировать эти отношения между государствами также. Это было колоссальное, конечно, достижение, считалось тогда, Организация Объединенных Наций, которая объединенными усилиями могла уже управлять как бы миром, такие задачи ставит. И Прабхупада говорит, в средние века такого не было. Вообще такой тенденции даже не существовало. В средние века каждое общество было замкнутым. Были свои секреты в науке, в культуре, в искусстве. Эти секреты хранились очень строго, по страхам даже смерти. Как, скажем, китайское искусство, японское искусство, какие-то, может быть, там шаолинь, кунг-фу, это секретные были, нельзя было распространять. Также изобразительное искусство. Секретное искусство считалось императорское фэншуй, это прототип васту-шастры ведической, архитектурное градостроительство, потому что это тоже способ управления людьми. Эти тонкие, очень тонкие элементы управления были известны в прошлом, но хранились в секрете. И не говоря уже о Шримад-Бхагаватам, это тоже хранилось в секрете. Или читание Чаритамрита, это говорится. Плод любви к Богу, он запретный плод. Под семью замками в Ведах скрыт. Но сейчас вот, тенденция такова, что все открыто. Можете набрать какое-то понятие в интернете и выйдет. Шаолинь, оп, пожалуйста. Китайская древняя культура, да все подробности, пожалуйста. Черная магия, пожалуйста, пользуйтесь. Все доступно. Библия, пожалуйста. Во что верите? Ни во что не верите. Пожалуйста. Все можно, все, 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 все открыто, любая вещь. Вниз ад, в ад путь открыт, к Богу путь открыт, все пути открыты, известны. То есть они в современном обществе это так сейчас. Такова тенденция. Объединить все культуры, они должны стать известными, то есть осмысленные. Вот что сейчас происходит. Смешение культур. Смешение. Посредством этой информации мы сейчас в процессе смешения. А кто знает, что это означает, смешение? Каков будет результат этого супа? Вот тут нужно быть внимательным, чтобы не испортить все. Как в процессе приготовления, нужно знать точно рецепт. Вот Прабхупада об этом спрашивает. В чем же нуждается современное человеческое общество? Мы знаем рецепт. Вот потому что суп-то варится уже, все это мешается, перемешивается. Нам нужен хороший результат, иначе мы можем все испортить. Согласно Шримад Бхагаватам, идеалы духовного коммунизма в той или иной мере основаны на единстве всего человеческого общества и, более того, на единстве энергии всех живых существ. Вот то, что здесь Прабхупада говорит, ни в какие рамки не укладывается современных мыслителей. Энергии всего человеческого общества целиком, и не только это, не только, но и на энергии всех живых существ. Идеалы духовного коммунизма. Он такое слово использует в то время, когда коммунистов ненавидят. Западный мир, капиталистический мир устоявшийся. И вот есть Советский Союз тоже, утверждающий некие другие идеалы коммунизма, так сказать, так называемого. И эти две партии друг друга ненавидят. Коммунисты всей своим существом ненавидят капиталистов. Капиталисты всем своим существом ненавидят коммунистов. Интересно послушать было американцев того времени, наши ровесники по возрасту, ученики Прабхупады есть, старшие еще, они рассказывают, как им преподавали в школе, что такое Советский Союз, что такое коммунистическое общество. И мы, говорит, очень удивились, когда увидели русских в Майяпуре, удивились тому, что они такие же, как мы, а обыкновенные люди. Они не монстры, у них нет клыков там или такие бороды, знаешь, грубые голоса, такие, знаете, какие-то вот страшные, такие грубые, как медведи. Готовы убить, если вы не коммунист, сразу же. То есть, вот таким образом эти были две полярные как бы, вот, группы, сообщества, коммунистические были страны и страны капиталистические. И вот здесь Прабхупада говорит, духовный коммунизм использует слово. Но он объясняет, потому что коммунизм это было последнее слово как бы мировой политики, мировых движений всех. То есть был капитализм, там, социалист-утописты, там, рабовладельческий строй. Из истории мы знаем, вот капитализм был вершиной достижения, империализм, капитал управляет, при помощи денег можно управлять миром, все. Но коммунизм пошел дальше, он доказал, что капитализм загнивает как общество, где люди желают выгоды, эксплуатируют друг друга, то есть они обречены. То есть люди не смогут это принять по своей природе, такой природе человека. То есть он свобода, братство, равенство. То есть человек должен стремиться вот таким идеалам, это его суть. То есть они, собственно говоря, распространяли некий такой имперсонализм. И им удалось устранить различия между людьми финансовое. Представьте себе, это невозможно было сделать в западных странах. Им удалось устранить вот это различие, что люди даже не задумывались, какая у кого зарплата, слишком не думали об этом, это было неважно. Я могу, может, привести пример живой. Гопал Кришна Госвами приезжал в одну из своих поездок к нам в Санкт-Петербург. Это первый его был приезд, может быть, официальный уже, как к преданным. Он был как турист, он приехал проповедовать преданным. До этого он был еще на выставке ВНХ, когда-то очень давно. Но там не было возможности проповедовать, особенно представил книги о BBT. С этой целью он приехал тогда в Советский Союз. Не раскрывал, конечно, себя, у него была такая прическа специальная, одежда, костюм-галстук он приехал в таком виде, чтобы его никак не раскусили, но его, конечно, раскусили сразу же. КГБ и преданных там всех раскусили, они там шарики готовили на ВДНХ, тысячами шариков, неделями не спали, катали шарики, просад распространяли там на ВДНХ, вот у них была возможность такое служение совершить. А позже он приехал уже как гуру ИСКОН, как турист, но он переодевался у нас в квартирах, садился на асану и давал классические лекции по Шримад Бхагаватам, общался преданным, потерял джапу. И он нам привел пример. Он говорит о сознании Кришны, что это лучше, чем что бы то ни было. Ну, например, Если у вас работа, и вам там платят, скажем, 100 рублей в месяц. Вы думаете, ну, 100 рублей жить можно. Ну, уже нормально. А вам предлагают работу, где вам платят 300 рублей. Какую работу вы берете? Ну, конечно же, где 300 рублей, он смотрит на нас. Но все сказали, нет. Вы сейчас удивляетесь? Это было наше сознание. Мы говорили, нет, деньги здесь ни при чем. У меня есть любимое дело, у меня работа. Мы ценили труд, не деньги. Нас так научили. Коммунисты справились с этой задачей, смотрите. Это, собственно, был большой шаг. Большой шаг. Но одну вещь они не учли, о которой Прабхупад сказал. За пост диктатора там у них будет обостренная жестокая борьба. Вот этого они не смогут избежать. Они смогли как бы уравнять вот некоторые материальные ценности, собственность, чего-то добились, конечно же, людям, что бесплатно, бескорыстно трудиться. В мире не было таких примеров. Чтобы создавать ГЭС, там, Красноярский ГЭС, такие ГЭС, бам, бесплатно. Субботники, воскресники, двойные, тройные нормы, не за деньги, за минимальную зарплату. Мир, конечно, ахнул. Они думали, что коммунисты не выживут, но коммунисты стали быстро очень развиваться. Из отсталой страны, которая была вот старая Россия, они перешли вот в державу Союз Советских Социалистических Республик. Это я просто помню из истории. Нас так учили, и мы видели. Сейчас, если вам предложат работу в 3 раза дороже, мы подумаем серьезно об этом. Так. Мы уже не коммунисты. Но Прабхупада говорит, коммунизм, потому что эта идея волновала умы всех разумных людей того времени, даже капиталистов. То есть они уже не могли так эксплуатировать людей, когда был такой пример в мире, Союз Советских Социалистических Республик, где заботятся о каждой собаке. Бесплатное медицинское образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, гарантированная пенсия, больничный лист. Ну, вот так все это было. И обязательно все должны быть грамотными, уметь читать и писать, потому что очень скоро будут книги Прабхупады публиковаться на русском языке. Они не знали, конечно, что для этого, но мы понимаем, что связь была прямая. Потому что сейчас уже читать нечего. Это мы уже прекрасно. Дальше Толстого никто уже не читает. И Достоевского почти никто не читает. Все ушло куда-то, провалилось. Вся культура куда-то пропала. На которой нас воспитывали, как на классике, Достоевский, Толстой и прочее. Это было состояние дел в том обществе. И поэтому Прабхупада здесь дает такое смелое довольно выражение. Идеи коммунизма, но духовного коммунизма. Идеалы эти основаны на единстве всего человеческого общества. То есть такой глобальный международный коммунизм, но духовный. И более того, на единстве энергии всех живых существ. Вот это, он ее не раскрывает, эту мысль. Просто дает намек для разумных людей. Вот как, скажите, можно организовать энергию всех живых существ? И в Бхагавате мы находим, что императоры, такие как Юдхиштхира, Махараджа Парикшит, управляли праджей. Слово «праджа» переводит не только люди. «Праджа» — это любое живое существо, это все живое. Они управляли континентами, морями, реками, озерами. И не раскрывается, как они это делают. Вот загадка. Но вот Шримад Бхагаватам раскрывает этот секрет. Личностную концепцию. Концепцию души, сверхдуши и игр Всевышнего. И как живут преданные. Как они свои строят отношения. Вот. Это наука взаимоотношений с живыми существами, так скажем. Сейчас, допустим, преданные пытаются строить отношения в обществе преданных. А с другими живыми существами даже не пытаются строить отношения. Потому что что там за живые существа какие-то еще? Ну, это, да, живые существа, которые негодяи будут, мошенники. У них скудный запас знаний, кармяне, ну и прочее. Как с ними строить отношения? Мы говорим, они должны делать, вот и все. Но здесь говорится на единстве, не на господстве. Не на господстве. Даже если вы обладаете сознанием Кришны, вы не должны господствовать. Тем более, что вы обладаете сознанием Кришны. Вы не будете господствовать, вы будете служить, вы будете сотрудничать, вы будете пробуждать этот дух бхакти у других людей. Но никак не навязывать и не требовать, и не господствовать. Да. Это сотрудничество всех живых существ. Значит, энтузиазм. Это первое, с чего вообще начинается преданное служение. Это энтузиазм. Вот. Оказывается, Служить может Кришне кто угодно. Это написано в Шримад-Бхагаватам. Даже птицы и черви. Написано так. Кита. На санскрите кита – червь. Птица может служить. Человек любой расы может служить Кришне. Охотник в джунглях живет. Может служить Кришне. Может заниматься преданным служением. Собаки могут заниматься преданным служением. Читание Чаритамриты описывается, как собаки занимались преданным служением. Один щенок был у Господа Чайтаньи, который потом харинаму провел. Свою первую и последнюю харинаму в жизни. Что он освободился. И была также собака, которая пошла за Шванадасеной, которая тоже совершала преданное служение и повторяла Хари Кришна Хари Рама языком. Что Господь Чайтаньи попросил. Повторяя, говорит, Хари Кришна Хари Рама. Она сказала, Хари Кришна Хари Рама. И моя собака тоже освободилась. То есть каждое живое существо может служить Кришне. Вот это удивительная книга, а? Мы-то все думаем о людях, о человеческом обществе. Нам не вдовек. А кто может помочь, оказать поддержку человеку? Мы говорим, Бог. А как? Это еще одна сказка. Посадил дед репку. Не помните эту сказку. Давно вам рассказывает бабушка, я не знаю. Но вы наверняка все уже забыли эту сказку. А если помните, то, может быть, не все поняли. Мне кажется, сказки сейчас никто не понимает, потому что нет парампоры. Бабушкина парампора осталась. И все. На бытовом уровне можно понять, что нужно помогать друг другу, но там описывается детка, бабка, внучка, жучка, кошка и даже мышка. И все из-за репки. Понимаете? Из-за простой вещи. Даже не какая-то особо какие-то цели высшие, а просто репку вытащить из земли, чтобы поесть. Мышка тоже нужна зачем-то, оказывается. И современные люди настолько отупели, что им нужно научные какие-то доказательства, чтобы понять, что пауки, мухи тоже нужны, и комары нужны, оказывается. В этом единстве жизни все они нужны. Кто-то из ученых сказал, что они играют какую-то определенную роль. Каждый в цепи этой связи имеет определенную ценную, важную роль. Нельзя исключать ни одно звено из этой цепи. Я помню этот случай, нам в школе показывали кинофильм о Китае. Китай тогда был очень опасен, очень агрессивен был к Советскому Союзу. Был Даманский остров на Амуре. Там была война страшная, там много людей погибло. Вырезали целые заставы. Китайцы готовились к войне с Советским Союзом. Они разбивали одним ударом кулака 15 кирпичей. Вот такие бревна головой ломали. Нам показывали все эти вещи. Китайцев готовили. Без оружия. На одном шесте два человека поднимаются на 6-метровую стену. В несколько секунд. Один другого на шесте. Все, несколько секунд. Вы не можете даже ждать. Они могут взять любую. И нам все это показывали в кинофильмах документально, чтобы мы тоже готовились защищать Родину. От китайцев, в случае чего. И нам показывали, что как они достигли такого успеха, Китай. Они делали все очень организованно. Они полностью подчинялись руководству. Засадили урожай, показывают это в документальном фильме. Они посадили много-много пшеницы, много зерна, чтобы хватило на каждого китайца. Даже больше. И затем воробьи съели половину этого урожая. Но много-много очень птиц съедали. И издали указ всем, каждому жителю Китая уничтожать воробьев. Абсолютно каждый китаец практически вышел на улицу и стал избивать муравьев. И складывать их в такие кучи. Это был целый Эверест и птиц. Мы показывали. Вот такие вот горы забитых этих птиц. Они хотели спасти урожай и так повысить производительность труда. На следующий год всю пшеницу съели гусеницы и насекомые. Что воробьев не хватало. То есть вот на таких примерах мы учились. Китай или Россия, неважно кто это был. В Красную книгу занесены многие животные, которых тоже истребляли. Просто истребляли. До сих пор на Дальнем Востоке живут люди-браконьеры. В Сибири тоже, вы знаете. Они глушат рыбу, стреляют в животных, они делают любые вещи. Просто они охотятся. Они не знают, как устроен мир. Вот это сознание охотников здесь преобладает в Сибири и Дальнем Востоке. Они задумываются об энергии всех живых существ. Вообще понятия не имеют об этом. Но человек должен был защищать даже животный мир. Например, в лесах в прошлом жили мудрецы. И в лесах также живут хищные животные. Поэтому царь иногда выезжал на охоту и отстреливал некоторых диких животных, опасных для мудрецов. Таким образом, животные, даже дикие, знали, что нужно быть осторожным с мудрецами. Царь может приехать и убить, наказать за это. То есть животные тоже имели этот разум. Например, во Вриндаване свиньи по обочинам дороги ходят, там, где стоки. Если даже свинья перебегает дорогу, она вас не заденет, она знает, за это накажут. Потому что она очень грязная. Если она вас коснется, это просто ужас. Может, с какой-то, знаете, вот из канавы, вот, выгребной канавы, куда вся канализация Вриндавана сливается, они там покрыты вот этой вот черной такой жижей. И вот она перебегает дорогу, знаете, и вы должны быть осторожны, но на самом деле она осторожнее, чем вы, действует. Потому что если полицейский заметит, что она прям кому-то под ноги бросилась, испачкала, он там палка есть, и пах ее сразу же. Она смотрит, полицейского нет, и переходит дорогу тогда. Собаки то же самое. В храм не пойдет, лапу поднимает, ей хочет, но туда не заходит без приглашения, не войдет в храм. Они обучены. Люди смотрят и тоже дисциплинируют, общаются. Но это все можно наблюдать, когда люди на самом деле живут и общаются. То есть они начинают понимать живых существ, а живые существа понимают людей. Это прогрессирующее общество. Даже животные могут проявлять разум в общении с человеком. И, конечно же, нам нужна поддержка для того, чтобы распространять знания Кришны разных живых существ. И великие мыслители видят необходимость в распространении этой идеологии. И Шримад Бхагаватам удовлетворит эту потребность человечества. Это произведение начинается с афоризма философии Веданты Джанмадея Сиэтаа, утверждающего идею единой первопричины. Ну вот это хорошее начало. Единая первопричина всего, источник всего Джанмадея Сиэтаа, это начало Шримад Бхагаватам. Также начинается и Веданта Сутра. Ну, начинается она с обращения к человеку. Мы знаем, что Шримад Бхагаватам это комментарий на Веданта Сутру уже. Они связаны непосредственно. Веданта означает, что вы прочитали все веды. И теперь вы ищете дальше. Куда же вы приходите? К Веданте. И что вы там читаете? Первую строчку. Это необычно. Это очень необычно. Это шок. Открывает, а там обращается. Ты человек. Сейчас ты должен спрашивать абсолютно истину. Да прямо непосредственно к вам обращение. Кто открыл эту страницу Веданта Сутры? То есть сейчас ты человек, и сейчас ты должен, поскольку ты человек, спрашивать об абсолютной истине. Атхата брама джигьясуха. Это начало. Вот открываете книгу, прямо обращение туда. Если вы не прочитали, изучили все веды, не готовы, вы просто не обратите на это внимание, и ничего не будет понятно, и отложите ее в сторону. Не будет обращения. И здесь сразу же Шримад Бхагаватам начинается с афоризма Джанмадия Сиаэтаха. Обращение к абсолютной истине. Здесь имеется в виду, что мы должны знать, что такое начало всего? Это уже описывалось сюда до сутры. Но не было понятно. Потому что очень много энергии исходит из этого. Джанмади ясья. Джанмаади. Все, что появилось и так далее. Все, что рождается, джанма. И так далее. И все на свете. Ну как же это все разобраться? Что же такое первопричина? Она непосредственно в Веданта Сутре не описана. А написана в виде ее энергии. И теперь Шримад Бхагаватам говорит то же самое. Джанмадиеся этого. Но здесь уже будет конкретно описываться, что же такое абсолютно истина. Что же такое источник всего? Первопричина всего. В первопричине есть все. Если чего-то нет в первопричине, этого просто не существует. Значит, мы видим такое разнообразие. Так, мы видим разнообразие. Несмотря на то, что есть Брахман, есть единство, единая энергия всех живых существ, она разнообразна. Теперь мы должны задаться вопросом, а это есть все в первопричине. Это разнообразие есть в его природе. Вот это уже начало какого-то понимания. Абсолютная истина. В настоящее время человеческое общество уже не находится во мраке забвения. Повсюду в мире люди добились больших успехов в создании материальных удобств, образования и экономики. О чем здесь Прабхупада говорит? Когда его спросили ученики, а вот материалисты что? Они вот там бурят, взрывают, каналы проделывают и всевозможные, природу меняют. Как вы к этому отнеслись, что Прабхупада? И Прабхупада сказал, это проявление разума. Ну, они, конечно, разрушают многое, но это проявление разума. Если вы ребенку что-то дадите, он обязательно сломает. Это проявление разума. Если ребенок не ломает никаких игрушек, это ненормальный ребенок, нездоровый. Он должен ломать, потому что у него разум есть. Что это такое, он думает? Как это все? Как эта машина едет? Дай посмотрим. Оп, хлоп. А, так, так, колеса тут все разобрался, все ясно. Только собрать не могу уже. Но это не важно. Важно, что теперь мне понятно. Разум, это разум. И здесь Прабхупада говорит, что не находится во мраке забвения. Что здесь имеется в виду? Веда говорит, что из всех людей мыслящие лучше, чем немыслящие. Вот-вот, средние века, вспомните. Возможно было вообще быть мыслящим человеком? Ересь! Костер. Свободные мысли, свободолюбивый. Это ересь. Ты говоришь не то, что написано в Писаниях, этого нет в Писаниях. Или иногда вообще говоришь против того, что написано в Писаниях. Ересь. Тебе нужно очиститься. Как? В огне. Мы тебя очистим. Мы инквизиция, святая инквизиция. Мы знаем, как очистить человека. Нужно сжечь его живьем на огне. Он очистится от всей ереси. Все. То есть любая свободная мысль. Это было и в Риме тоже, не только в Европе. Преследовалась любая вот эта научная мысль, которая пыталась разобраться в механизме творения. Леонардо да Винчи изучал анатомию. В то время это преследовалось смертной казнью. Но он был в тайне. Ему повезло. Он не был осужден за это. Я изучал его биографию когда-то. Он очень интересовался, как же устроен человек. И потом на основе этого пытался летательный аппарат с крыльями. Вот птица, человек, вот так вот мыслящий человек так вот пытается разобраться в этом мире. Не в сознании Бога, здесь Прабхупада имеет, что здесь не находится в мраке забвения, то есть мы можем мыслить. Мы обрели свободу мышления, современные люди. У нас у каждого может быть свое мнение, посмотрите, никакой ереси. А что, это мое мнение. Еще мнение, если оно большинство, побеждает. То есть вот такого результата добилось современное общество. Тут есть и недостаток, и преимущество. Способность мыслить – очень важная способность. Если мы будем осмысливать то, что написано в этих книгах, мы очень удачливы. Если мы будем читать неосмысливое, будет очень трудно распространять науку, понять науку. Здесь нет никаких догм. Сознание Кришны, как говорит мой гуру Махарадж, это не стереотип. Это не стереотип. Это не что-то надуманное, догматичное, какая-то установка, которую нужно принять как табу. Это нужно осмыслить, почему так. Поэтому и по этой причине, что люди стали мыслить, в мире люди добились больших успехов в создании материальных удобств, образования и экономики. Но где-то в общественном организме сохраняется источник раздражения, подобный занозе. И поэтому широкомасштабные конфликты возникают даже по самым незначительным поводам. Видите, как Прабхупада очень точно описывает ситуацию в современном обществе. Раздражение. Вот в чем беда современного общества. Неудовлетворение при всех наших успехах и прогрессе материальном. Неудовлетворены люди больше и больше. И конфликты возникают по самым незначительным поводам. А то и вообще и без повода. По привычке просто. Необходимо найти путь к миру, дружбе и процветанию человечества, объединенного общим делом. Ну, здесь Прабхупада говорит про общее дело. Кто-то занят общим делом? Нет? Что такое общее дело? Вот тут такой язык он использует. А язык Бхагаватам прямой. Что он говорит по этому поводу? Что это? О чем Прабхупада говорит? Объединено общим делом. Что это за общее дело? Служение, совершенно верно. Это просто служение, не господство. Вот это объединяет людей. Общее дело. А Шримад Бхагаватам выполнит эту задачу, так как представляет собой культурную программу духовного возрождения всего человеческого общества. То есть Бхагаватам преподносится не какой-то одной культуре или нации, а всему человеческому обществу. Удовлетворит запросы любого класса человека, пола, национальности, возраста и так далее. Не имеет значения. Предложим абсолютно каждому человеку, очень возвышенному или невозвышенному, начинающему, или совершенно отрицательному даже. Предложим каждому живому существу. Принесет благо. Абсолютное благо. Чтобы изменить демонический облик общества, следует также ввести изучение Шримад Бхагаватам в школах и высших учебных заведениях, как это рекомендовал великий преданный Прахлад Махарадж. Вот здесь Прабхупада говорит, что нужно ввести в школах и высших учебных заведениях. Кто-то делает это? Мы это делаем сейчас по-другому, поскольку, может быть, это Шримад Бхагаватам как произведение религиозное, может быть, не позволит официально преподавать в школе, но мы преподаем знания из Шримад Бхагаватам. И в институтах, и в школах сейчас преподают, и просто для людей в светском обществе мы находим способ передать это знание, не называя это Шримад Бхагаватам. Просто цитируя какие-то вещи и упоминая, что есть такое произведение. Но прежде всего мы даем систему знаний людям. И тогда у них возникает вопрос, откуда такие знания? А это Шримад Бхагаватам. Мы изучаем это давно уже, и мы как ученые это делаем. Мы люди, согласны? Знания все хотят получить, все полезные вещи необходимы человеку. Прахлад Махарадж. Каумара ачарит прагья тарман бхагаватан ниха дурлаппа манушам джанма таттапя трувам артхадам. Это седьмая песня Шримад Бхагаватам. Причиной социальной дисгармонии является беспринципность атеистической цивилизации. Да, это стих, а без перевода тут остается, чтобы пропадать. Интересно. То есть, ну, найдите сами, тут есть ссылка, чтобы люди начали читать, так или иначе. Иногда пропада делает такие вещи. Он дает цитату, но перевод не дает. И даже есть такие слова в Бхагаватам, на которые пропада перевод тоже не дает. Говорит, что эквивалента нет, сами. Попытайтесь понять, о чем речь идет. Изучайте, говорю, изучайте. То есть, это невозможно перевести на английский язык. Эквивалента нет. Одно из таких слов, которое я помню в Бхагаватам, это матайта. Это определенное состояние разлуки, которое гопи испытывает. Говорит, нет, это слово нельзя перевести. Нет ни одного аналога, нет никакого эквивалента. Вы должны сами потом к этому прийти. В этом состоянии гопи вы сами поймете, что такое матайта потом. Вот мы и пытаемся. То есть многие вещи Прабхупада нам еще не объяснил, потому что вы должны понять сами, нельзя это объяснить. Когда он писал комментарий к пятой песне Шримад Бхагаватам, где описывается устройство Вселенной, преданные должны были сразу транскрипировать, редактировать и готовить уже к изданию. И к нему бегали все эти преданные, которые транскрипировали и редактировали, сказали, Прабхупада, ничего не понятно, ни из текста, ни из комментариев. Так и непонятно, как же возникает одно из другого. Ну, например, земля возникает из воды, вы объяснили. Вода дает осадок, там есть земля, хорошо. Вода возникает в результате огня, соприкосновения огня и воздуха. Тоже понятно. Но как воздух из эфира возникает, Прабхупада, вы не объяснили. А это очень важно. Это точно всех сразу интересует. Из эфира воздух, представьте, из пустого пространства появляется наконец воздух. А откуда эфир появляется? Из ума. Объясните, как это, Прабхупада, очень важно. Это механизм. А ум откуда? Из разума. А разум откуда? Из ложного эго. Вот как же это происходит? А вот ложное эго из души. Вот сначала поймите, вот, а потом все увидите сами, как это происходит. Но материальные стихи вы можете наблюдать. Да, 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 вот так и происходит. Огонь с воздухом соединяются, и будет конденсат, вода появится. Воду прокипятить, выпадет осадок, соли, земля, элементы земли, точно. И каждый элемент имеет свои особенности вкуса, запаха, касания, связано с ним. Ну как же, непонятно, как же из эфира воздух появляется, эфир из ума. Прабхупада говорит, неважно, это вы должны сами понять, просто публикуйте как есть. Нельзя это объяснить сейчас. Со временем поймете все сами. Ведь вы же создаете себе это тело. Как? Разве ваше пространство жизни не из ума исходит? Ваш размер квартиры не из умственных способностей? Вот видите? Связано. Если вы очень умный человек, у вас будет большая квартира, не одна. И дом большой. Из ума точно это исходит пространство. То есть можно видеть, что это очень связано. Итак, Бхагаватам необходим... Да, здесь нет перевода цитаты. Необходимо его изучать для того, чтобы понять. Бхагаватам нужно изучать и практиковать эти вещи. Причиной социальной дисгармонии является беспринципность атеистической цивилизации. Атеизм – это хорошо, когда религии злоупотребляют. Тогда атеизм защищает общество. Если бы не атеисты, инквизиция бы уничтожила бы весь свет, всю интеллигенцию, всех мыслящих людей сожгли бы на кострах. И всех красивых женщин. Их бы просто не было бы. Все бы сгорели. Атеистам слава, что они спасли человечество. То есть они тоже, видите, для Бога атеисты, атеисты, они равнозначны. У каждого есть своя функция. Когда атеисты гордятся и становятся вредоносными, тогда атеисты помогают. Когда атеисты гордятся, тогда атеисты помогают спасать. Полубоги и демоны существуют. Бхагаватам это описывается. Они взаимодействуют под управлением Всевышнего. Как только один из них гордится, другой причиняет ему беспокойство. И наоборот. И вот беспринципность атеистической цивилизации. Хорошо, вы атеист, вы ученый. Да, но вы стали беспринципным. Вот в чем проблема. Но Бог есть. Всемогущий Господь, из которого все исходит, который все поддерживает, и в которого все возвращается на покой. То есть принцип – это не что иное, как изначальный, та самая изначальная причина – Бог. Но принцип есть, Бог есть. Он тут отождествляет это слово, синоним «Бог-принцип». В данном контексте Прабхупада соединяет два понятия. Беспринципность означает, что Бога нет, ответственности нет за свои поступки. Ну, беспринципные стали люди. Но Бог есть. Ответственность есть. Поэтому нужно иметь этот принцип. Не нарушать этот принцип. Мы знаем, что такое принцип. Это то, что нельзя нарушать. Ценности могут меняться, принцип нет. А попытки материалистической науки обнаружить изначальную причину творения не увенчались успехом. Однако такая единая причина, первоисточник всего сущего, несомненно, существует. Здесь Прабхупада говорит об этом, потому что те умы передовые того времени, научные умы, уже приняли этот момент, что есть причина возникновения Вселенной, источник. Физики это доказали. Как? Последовательное развертывание Вселенной. Причинно-следственную связь обнаружили, наконец, ученые. И поняли, цепь связи существует, и она уходит в прошлое. То есть с чего-то все началось. Похоже, что был большой взрыв. Они знали, как это описать гармонично. Они сказали, какой-то выход, гигантский выход энергии, и потом все преобразовывалось. Быстро преобразовывалось, потому что мы видим это преобразование какой-то энергии из какого-то одного состояния. Единого состояния, сжатого, так они, как физики объяснили. И, видимо, какой-то, похоже, взрыв колоссальный вселенский. То есть они пришли к этому пониманию первопричины, но не обнаружили, что это такое. Они догадались, что есть первопричина, а что это, описать, сказали, невозможно. Потому что сейчас ее уже не существует после взрыва. Если вы бомбу взрываете, бомбы больше нет, вы не можете потом восстановить ничего. А вот что-то в этом духе они потеряли как бы след. Но при этом согласны, несомненно, Прабхупада, что такая причина существует. Люди уже знали об этом. Ведь знаете до этого, какая была концепция, до первой причины взрыва? Помните? Нет? Нет, ученые. Ученые черепах не верили. Это преданность, когда черепах, но черепах, он согласится с черепахой. Со слоном согласится тоже, с китами согласится, преданный. Он говорит, Кришна может, все возможно. Но вы же, если атеист, как вы можете принять кита, черепаху или еще кого-то? Что это за космос? Откуда он? Что думали ученые? Нет, нет, что гораздо проще. Тогда наука только развивалась. Единственное, что у них были, только телескопы, все. И то не такие уж, не электронные, не какие-то мощные телескопы. Вселенная из бактерий? Нет, нет, нет. Нет, ученые, они все-таки нормальные люди. Ну как из бактерий Вселенная могла появиться? Ученый все-таки, он какой бы ни был, но в конце, не до такой же степени. Нет, они считали это хаос. Это было хаос. Хаотичное движение вот этих вот космических каких-то тел. Это теория хаоса была. Это броуновское движение доказывало физики. Вот. Вот куда вы ни посмотрите, везде какой-то есть хаос, перемещение постоянное. Хаотичное, нецеленаправленное. Здесь тоже нецеленаправленное, неорганизованное. Но постепенно они стали видеть в этом хаосе, что там не сосчитать. Если увеличите вот один там, сантиметр квадратный этого пространства, вы увидите, там нельзя сосчитать вообще тел небесных. Вы просто от этого телескопа отпрянете. А что с этим делать? Как это все классифицировать? Как? Но все же движется Солнце, Луна, Земля, и постепенно они стали видеть, что в центре полярная звезда, вокруг нее все движется. То есть начали замечать, что какая-то есть гармония. Все там в безграничном хаосе, казалось бы. Мы не можем ни сосчитать, ни представить все эти движения одновременных этих планет, орбит. Если взять три вещи, Земля, Луна и Солнце, уже тут можно запутаться, потому что все вращаются. Одновременно. А вы спокойно сидите и думаете. Вы даже не чувствуете, что вы вращаетесь. Солнце движется, Луна движется, Земля движется, все движется. Куда движется, как движется? Одновременно. И если взять другие безграничные эти вот светила, мы не можем не составить никакую картину. И это был хаос. Но в конце концов они сделали большой шаг от хаоса к тому, что есть первопричина, источник всего этого одна. Для ученых это был огромный подвиг вообще мысли. Понимаете, да? То есть было развитие. А до этого что считали? Что такое там звезды? Что такое это вокруг? О, вы ничего не знаете, кроме Шримад-Бхагавата. Отверстия? Отверстия в небосводе могли быть, там дырочки какие-то. Кто-то считал, что это хрустальный небосвод, замкнутый, где вот прикреплены какие-то. То есть были такие теории, вот люди этими руководствовались. А что вы думаете? Вот это была наука, материалистичная наука. Так что представьте, с большим взрывом, мы смеемся над большим взрывом, но это спасло многих людей, большой взрыв, потому что все пришли к пониманию единой причины, так или иначе. Угу. То есть здесь Прабхупада говорит, что мы уже близки к идеям Шримад-Бхагавата, видите, близки. То есть пришло время, можно уже говорить об этом, писать, объяснять такие вещи, потому что мы уже не в средние века живем, можем мыслить, у нас есть научные потрясающие теории, которые очень близки к Бхагавату. У нас есть коммунизм очень близкий к Бхагаватам. Потом большая теория большого взрыва близка к первопричине Бхагаватам. Потом ученые открыли антипротон, антиматерию, близкая концепция материи и дух. Смотрите, наука приблизилась уже к этим понятиям. Хотя все это материализовало, но уже можно было пользоваться ими же понятиями, чтобы объяснять Шримад-Бхагаватам. Здесь Прабхупада закладывает такую вот научную основу. Шримад-Бхагаватам – это трансцендентная наука, позволяющая не только постичь этот изначальный источник, но и узнать о наших отношениях с ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Вот это предложение уже революционное. То есть мы можем не только постичь этот источник изначальный, но и узнать о наших отношениях с ним. Можем познакомиться лично с источником творения, с этим принципом, который в себя все вмещает. Прабхупада здесь такую вещь пишет. Невероятно. Знаете, как он все это вот научно объясняет, логично. Это великое произведение санскритской литературы, и теперь оно тщательно переведено на английский язык, так что просто внимательно читая его, человек сможет в совершенстве постичь Бога. Этих знаний будет достаточно, чтобы противостоять нападкам атеистов. Более того, человек, прочитавший его, сможет убедить других в реальности существования Бога. Он здесь описывает Шримад-Бхагаватам как научное, высоконаучное произведение, которое может даже противостоять нападкам ученых-атеистов. Скажите, пожалуйста, наука, о которой говорили как наука, это была атеистическая наука всего. Мы видим прогресс науки, это прогресс атеизма именно. И как никогда наука развита материалистическая. Как никогда в прошлом. Это невероятно, до чего дошли материалистические ученые. Но Прабхупада говорит, что изучив Бхагаватам, можете противостоять нападкам этих материалистических развитых ученых, которые знают о молекулах, об атомах, об атомной энергии, о теории большого взрыва, о теории происхождения жизни человека. У них уже есть системно изложенное научное знание на теориях и определенных гипотезах и открытиях, которых неисчислимое множество уже этих открытий. Заглянуть в разделы математики, физики, невероятно, что они там творили формулами и прочее, теория Эйнштейна, закон всемирного тяготения. И так они стали проникать в эти тайные загадки мироздания. И тем не менее, Прабхупада говорит, прочитав этот Шримад-Бхагаватам, у вас появится отношение личное с первоисточником. Вы сможете противостоять любой материалистически развитой науке. Я думаю, как же можно было противостоять, например, высшей математике, прочитав Бхагаватам? Или биологии, допустим. Или той же физики. Это же наука все-таки. Шримад Бхагаватам начинает с определенного изначального источника, с определения изначального источника всего сущего. Он представляет собой подлинный комментарий к Веданта Сутре, составленный ее автором Шрила Вьясадевой. Предмет Бхагаватам последовательно раскрывается в первых 9 песнях, приводя человека к высшей ступени сознания Бога. И единственное, что необходимо для изучения этой великой книги трансцендентного знания, читать ее последовательно, шаг за шагом, не забегая вперед, как это делается при чтении обычных книг. Здесь, заметьте, Прабхупада не использует имя Кришны. Заметили уже? Не говорит имя Кришны. Он говорит о Боге. Как о принципе, как о первоисточнике, как о абсолютной истине. Но не упоминает имени Кришны. Потому что это сокровенно и непонятно. Имя Кришны может понять только преданный. То есть, последовательно, песню за песней, не забегая вперед, очень важный момент. Нужно последовательно, одну за другой, изучить все ее главы. В книге приводятся оригинальные санскритские тексты, их транслитерация, пословный перевод каждого стиха, литературный перевод стихов и комментарии к ним. Вы представляете, какой титанический труд Прабхупада проделал? Один человек. Один человек написал Шримад-Бхагаватам, это Вьясадева. А другой человек перевел Шримад-Бхагаватам, каждое слово, прокомментировал его. Скажите, что труднее? Я не знаю, что труднее. Вьясадева не хотел писать этим людям, которым мы сейчас распространяем эту книгу. Он написал для Парамахамсы, для нескольких человек, и все. А Прабхупада, он представил эту книгу всему человечеству. Смотрите, вот в этом маленьком предисловии, и с его комментариями, и пословный перевод санскрита, литературный перевод, и комментарий каждого стиха практически. Это сделал один человек, которому было за 70 лет. Это можно было сделать только по милости самого Шримад-Бхагавата, мне кажется. Никак иначе. Это даже физически невозможно сделать этому человеку за такое время, которое Прабхупада сделал. При этом он не только занимался переводом этой книги, он постоянно путешествует, перемещался с места на место. За 12 лет он сделал 3 кругосветных путешествия. Несколько дней он перемещался, несколько дней перемещался, и он по ночам переводил эту книгу. В книге, да, она построена таким образом, что, прочитав первые 9 песней, читатель непременно придет к осознанию Бога. Это интригующе. Всем уже хочется прочитать 9 песен сразу же. Потому что осознание Бога придет. Я смогу реально понимать, осознавать Бога в своей жизни. Десятая песня отличается от первых девяти тем, что посвящена непосредственно трансцендентной деятельности личности Бога, Шри Кришны. Вот тут он упоминает имя. Смысл десятой песни не откроется тому, кто изучал первые девять. То есть сначала мы должны понять слово Бог, а не слово Кришна. Абсолютная истина. Потом понять его как источник материальных и живых энергий, и нематериальных энергий, духовных и материальных. Есть воплощения, есть разные татвы, джива-татвы, шакти-татвы, шива-татвы, есть аватары, гун-аватары, шакти-веша-аватары, юга-аватары, лила-аватары. Все это описывается в Бхагаватам. Он источник. И когда мы сможем понять все эти проявления, его также духовной энергии, тогда открывается смысл слова Кришна. Во всяком случае, Бхагаватам утверждает Кришну, именно перечисляя все аватары. Где говорится, что все это части частей, а он сам изначальный Бхагаван. Бхагаван Сваям. Это Чамшакалахпум сам Кришнасту Бхагаван Сваям. Бхагаватам, после того, как описывает все эти аватары, утверждает, что он источник всех этих аватар Кришна. И с этой песни это подтверждается еще много-много раз возвышенными полубогами, величайшими мудрецами и его спутниками. Она снова-снова подтверждает эту истину. И именно Бхагаван Шри Кришна, всепривлекающая абсолютная истина. Высшее живое существо. Источник всего, причина всех причин. Существующий до творения, во время и после уничтожения. Имеющий свое личное бытие и личную обитель, которая тоже описана в Шримад-Бхагаватам. Вся книга состоит из 12 самостоятельных песней, но лучше всего читать их небольшими частями, одну за другой. Небольшими частями, одну за другой. То есть, осмысливая их. Комментарии нужны только для того, чтобы осмысливать шлоки. Больше ничего. Прямое значение шлок важно осмыслить. Потому что современному человеку все трансцендентное или мистическое преподносится как миф. Это раздел фантастики, мифологии говорится. Это образное, аллегорическое или гипертрофированное. Гипербола есть так в литературе использован. Преувеличение, чтобы более глубокое впечатление произвести на читателя, используется гипербола, аллегория, миф, другими словами. То есть буквально не понимаете, что там написано. Просто это миф. Так людям представляли весь мистический опыт. Здесь же говорится, что нужно одну с другой прочитать и осмыслить это. Я считаю своим долгом признаться, что данное изложение Шримад-Бхагаватам грешит многими несовершенствами. Но все же я надеюсь, что оно будет тепло принято всеми мыслящими людьми и лидерами общества. Мыслящими людьми и лидерами общества. Видите, к кому обращается Прабхупада? Вот этот момент запомните очень хорошо. Это очень важно понять для нашей проповеди. Не вступайте в конфликты с людьми, которые малоразумны, агрессивны, или просто скудоумны, так скажем. Так, мы не сможем добиться успеха в распространении знаний. Здесь Прабхупада говорит, я обращаюсь к мыслящим людям и лидерам общества. Или кто это может осмыслить, заинтересоваться, у кого есть достаточно разума для этого. Так, мы сможем беспрепятственно распространять философию Шримад-Бхагаватам. Как это делал Притху Махарадж? Как он добился успеха? Описано в самом Бхагаватам. Он обращался только к тем, кто слушает и понимает его. Все. Он не тратил время ни на что другое. На споры, на конфликты, на разборки, на войны. Он не тратил время на это. Он просто говорил истину и обращался к тем, кто понимает его. Этого все достаточно. И Прабхупада также говорил, вы поняли? Вам понравилось? Ученики кричали, да, Прабхупада, джай, харибол, все ясно. Теперь идите, расскажите другим. Он сказал, то же самое, вот и все. Вот так все распространяется. Сначала один понимает, потом уже двое понимают. Потом трое, потом 30, потом миллионы. Эта надежда, надежда, что Бхагаватам примут, основана на следующем утверждении из самого Шримад-Бхагаватам. Интересно, Прабхупада пишет. Он сказал, вы примете это, потому что это в Бхагаватам написано. Обязательно примите, потому что предсказано в самом Бхагаватам. Та-та-тва-квисарга джанатагна виплаво ясмин прати шлака абаддаватяпи наманьянантасья яшо нкитани ядж шинванти гаянти гринанти садхава. С другой стороны, это перевод цитаты, произведение, содержащее описание трансцендентного величия имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, является трансцендентным творением, призванным совершить переворот в неправедной жизни заблудшей цивилизации. Такое трансцендентное произведение, даже если оно несовершенно по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны. Ом Тат Сат, Аче Бхактивиданта с вами, Прабхупада. Ки Джай. Это вот буквально тут один лист, даже да, около, ну, лист, печатный лист его, емкий такой вот, вступление очень емкое, очень глубокое вступление, можно читать и перечитывать снова и снова, и открывать что-то новое. Это литературный дар Прабхупады. Считается, что литературное воплощение Вьясадевы, его способность описывать, передавать мысли глубокие Шримад-Бхагаватам. Итак, переворот, оно призвано совершить переворот в заблудшем человеческом обществе. Понимаете, для чего предназначено знание? Мы говорим людям, это знание предназначено для гармонизации ваших семейных отношений. Чтобы вы спокойно спали тоже. Если 16 кругов будете повторять, голод не придет к вам. Иногда такое тоже говорится. Это правда. Это тоже правда. Но когда человек чувствует, что это правда, он делает переворот в своей семье. Вы что, правду не принимаете? Тогда мы с вами не построим семейную жизнь. Настоящую семейную жизнь не построим. Настоящее человеческое общество не построим. Настоящих детей не воспитаем. Не будет ничего. Профессии, которые вы работаете, используете, пользы тоже не принесут, потому что каждый будет для себя работать. И это переворот. Это настоящий переворот. Поэтому многие преданные, они могут жертвовать чем угодно ради того, чтобы распространять послание Шримад-Бхагаватам. Даже семейным счастьем. Прабхупада в 59 лет оставил семью, принял саньясу. Он сказал потом, рассказал, моя жена, говорит, была непослушная, потом я ее бросил. Ну как бросил? Он принял миссию. Мы не говорим, что он бросил жену. Нет, он принял миссию. Он сказал, ну что, либо я, либо чай. Выбирай. Она продала его Шримад-Бхагаватам, обменяла на чай в лавке. Я не знаю, были какие-то годы там голода. То можно понять его как женщину. Тоже. Не то, что она вредила Прабхупаде. Нет, нет, она такой не была. Прабхупада говорит, что она была очень хорошей женщиной. Благочестивой, по-своему преданной. Но она не могла следовать за Прабхупадой. Я думаю, это никто бы не смог следовать за Прабхупадой. Я не знаю, кто мог бы. Он был очень преданным своему духовному учителю. Она была хорошая, благочестивая женщина. Ну, вот она обменяла чай, то есть Бхагаватам на чай, ну, и печенье. Ничего не было просто, денег не было. И Прабхупада сказал, ах, так. Ну, тогда выбирай, либо чай, либо я. Она сказала в шутку ему, как говорят преданные. Я выбираю чай, сказала она. Никакая бандитская женщина не сказала бы такого всерьез своему мужу. Она сказала в шутку, я выбираю чай. И Прабхупада принял саньясу. Не в шутку, а всерьез, видите. Если вы общаетесь с чистым преданным, много не шутите с ним. Он в вашей шутке может услышать Кришну. И все очень серьезно будет. Итак, переворот будет. Здесь Прабхупада говорит об этом. переворот в неправедной жизни заблудшей цивилизации. И Прабхупада на каждой утренней прогулке говорит: мошенники, негодяи. Вот негодяи, а не заботятся о людях вообще никаких. Лидер общества, говорит. Негодяй. И он постоянно об этом говорит, какие они негодяи. И говорит ученикам: берите все в свои руки. Спасите мир. И при жизни Прабхупады люди баллотировались в правительство, в конгресс, в сенат, ученики его. Я просто спросил одного ученика, что ты хочешь делать, если ты, скажем, получишь положение в сенате. Что ты будешь делать, что предложишь, какую программу? Говорит: Прабхупада, я хочу восстановить одну вещь, утраченную в школах. В школах раньше были молитвы, и перед занятием все эти молились. Но одна материалистичная леди влиятельно отменила этот закон. Теперь молитв нет в школе. Я бы хотел восстановить этот закон. Вернуться к этому закону. Он уже был, этот закон был, существовал. Я думаю, я смог бы вернуть этот закон в школу. Прабхупада говорит: но молитва не поможет, говорит, если у них не будет научного знания о Боге. Все же молятся, и священники молятся, и все, а мир, говорит, не меняется же. У них нужно знание. Тогда молитва, она будет, и результат принесет. А так бесполезно. И они пытались сказать, что они еще такие программы. Но Прабхупада говорит: нет, тоже не сработает. Ни та, ни другая программа не сработает. Они могут смеяться над вами. Если скажете служить Богу, преданное служение, будут просто смеяться над вами. Они не поймут, о чем вы говорите. Он говорит: ну так или иначе попробуйте. Главное, о чем нужно говорить, это четыре принципа регулирующих. Разъяснять, что плохо есть мясо, что плохо интоксикация для лидеров общества. Вот эти вещи нужно им разъяснить. Главное, скорее всего, об этом нужно большей частью говорить. Устанавливать какие-то такие правила в высших кругах лидеров. Так Прабхупада обсуждал, потому что ученики уже баллотировались. И прошли эти выборы. Прабхупада спросил: ну как ты, тебя выбрали, сколько тебя проголосовало? Говорит: я не прошел Прабхупада. У меня было всего 30 голосов, 30%. Прабхупада: 30%? Говорит, это успех. За преданного 30% населения проголосовали. Это очень большая цифра. Прабхупада был очень доволен. Но сказал: но мы не зависим от этих устройств, мы от Кришны зависим. То есть Прабхупада всегда говорит, что цивилизацию, мир нужно изменить. Нужно людям дать настоящие трансцендентные знания. И что же это за знания? Это Шримад Бхагавата. Здесь написано в этом стихе: дороги, по которым не ходят, зарастают. Ты скажешь: ну что за Шримад Бхагаватам? Я никогда в жизни не слышал. Я закончил школу, институт. Может быть, даже я уже кандидат таких-то наук. Но я ничего не слышал, что есть Шримад Бхагаватам. Откуда вы взяли все? Дороги, по которым не ходят, зарастают. Это древнейшая наука. В Бхагавад-гите говорится, что трансцендентная наука самая древняя. Никакой другой науки раньше вообще не существовало и не нужно было. А они как думают? У них не было сотовых телефонов раньше, видите? Отсталый народ. Но они смотрят на телефоны, на компьютеры, на машины и думают: вот он прогресс человечества. Но в Гите Кришна говорит: я впервые передал это знание трансцендентному Богу Солнцу Вивасвану, чтобы Солнце светило. Вот так ничего себе. Солнце светит. И один ученый не может понять, как это происходит вообще. Создавшие даже компьютеры. Все программы сложнейшие, компьютерные. Они не могут понять, что такое Солнце. Но Солнце поддерживается трансцендентным знанием. И все в этом мире поддерживается трансцендентным знанием, которое все-таки еще есть в каком-то проценте существует. Маленький, мизерный процент трансцендентного знания может поддержать всю Вселенную. Проявлено в определенном качестве. Просто научитесь терпению, и вы победите всех. Вы победите свои чувства, победите свой разум. Вы победите всех. Просто одному этому качеству научитесь, все победите. Это самое важное качество векали, говорится. Попробуйте. Попробуйте поработать с этим качеством. Увидите, как жизнь начнет кардинальным образом меняться у вас. Потерпите. Трудно? Потерпите. Не спешите никуда. Выводов не делайте. Терпите, терпите трудности. И вы увидите, как все будет трансформироваться. Это лишь одно качество трансцендентное – терпение. А их так много, этих качеств. И когда эти качества приобретены, разум начинает сиять у человека. Острый, как скальпель, говорится, если вы изучили Бхагаван, разум ваш острый, как скальпель, едва касаетесь какой-то ткани, она тут же расползается. Не можете никакой фальши, никакой лжи. Все увидите. Тонко очень. Тонко отличаете материю и дух. Вы никогда не совершите никакой грубой ошибки в своей жизни. Вы защищены знанием, разумом. Никакие ложные нападки на вас не действуют. Сразу разрезаете их всю суть наизнанку. Сримад Бхагаватам. Как? Терпите, практикуйте, изучайте. Не так, что чтобы изучать, нужно выделить отдельное время, в школу. Кто-то работает, родители, а мы только учимся. И вот в этих условиях будем изучать Сримад Бхагаватам. В этих условиях они ничего не изучат. Что нужно жить в этом мире и проявлять качество и изучать Сримад Бхагаватам. В школе тоже можно изучать Сримад Бхагаватам, пропадает. Но без опыта жизни очень трудно будет понять, что здесь написано. Опыт – великое дело. А как обрести опыт? Терпением. Если сочетать весь наш опыт с нетерпением, ничего позитивного не получится. Будет только увеличивающее раздражение, что Прабхупада говорит. В обществе накапливается раздражение, потому что их опыт не приносит удовлетворения. И они не могут терпеть. Бхагавата научит терпеть и удовлетворяться тем, что есть сначала у человека, прежде чем мы хотим чего-то достичь. Как можем чего-то достичь в жизни, если мы не ценим даже то, что есть? Недовольны постоянно и жалуемся на жизнь. Это невозможно. Нужно начать правильно действовать в этом мире. Бхагавата научит, давая великие примеры, такие как Прохлад Махарадж был великим святым, но сколько преследований ему пришлось выдержать от отца. Махараджа Юдхиштхира, сколько преследований, сколько несчастий. А эти люди никогда не отклонялись от сознания Кришны, никогда не жаловались. Он еще и молился за своего отца, который хотел убить его. Это факт. Друва Махарадж, какие аскезы тоже он. Немыслимые. Какие преданные совершают усилия? Если мы не можем совершить усилия сами, если наша садхана не очень сильна, потому что ум всегда куда-то отклоняется, тогда терпите жизнь. Это тоже садхана. Иначе мы не станем серьезными людьми. Будем просто начитанными глупцами, которые тут же все забывают в жизни. Я знаю, что я душа, но я всего на свете боюсь. Боюсь жить без денег, боюсь потерять здоровье, боюсь то, боюсь все. А я душа, я читал этого Бхагавата. Как это толк надо в таком чтении Бхагавата? Если продолжать так же бояться на каждом шагу материального существования. И искать здесь прибежище и защиту в материальной природе. То есть необходимо следовать тому, что написано в Бхагаватам. Бхагавата мы слушаем от Бхагаваты. Кто утвердился в этом знании? Преданный. Все преданные должны изучать Бхагаватам и давать классы по Бхагаватам учиться. Все инициированные преданные слушают, и они дают классы по Бхагаватам. Это практика. Не думайте, что это для профессионалов или ораторов искусства. Нет, Прабхупада здесь говорит. Он говорит, я считаю своим долгом признаться, что данное изложение Шримад Бхагаватам грешит многими несовершенствами. Он считает, что его работа несовершенна. Или, может быть, не настолько совершенна, как он хотел бы. Надо представьте, в каких условиях Прабхупада писал эти комментарии. Живя в уютном месте, на хорошей вилле. А? Нет. Скочки на кочку. По ночам. Между лекциями, между тем, что нужно строить храм, между тем, что нужно решать проблемы, что есть ученики, что есть власти, что есть то, есть другое, есть третье. Тысячи проблем окружали его. Но по ночам он просыпался и надиктовывал эти комментарии. Ведь я считаю своим долгом признаться, что это грешит многими несовершенствами моя работа. Но он не говорит, что я устал, понимаете, я пожилой человек. Это пришлось делать по ночам, у меня было много работы. Он об этом не говорит ничего. Он это терпит, означает. Он просто терпел все это. И вот он результат, смотрите. И когда появляется такой великий результат, его спросят, ну как это, трудно было? Это невозможные вещи, наверное, были. Как вы этого достигли? Прабхупада сказал, я ничего не сделал. Потом он воскликнул, о, сколько милости я получил, но я так ничего не сделал, не успел. Он считал, что этот труд слишком маленький. Недостаточно. Но это Бхагавата. Это тот, кто знает Бхагаватам, Кришну. Ну, какая сила. И он хотел, чтобы мы тоже стали такими людьми. Убежденными, таким острым духовным разумом, ясным, разумным. И лидировали в этом мире. Ят-ята, Чарди, Шришта показали пример людям, как же жить идеальной духовной жизнью в этих сложных условиях Кали-юги. Для этого он создал ИСККОН, BBT, чтобы книги распространялись, и также ИСККОН, сообщество преданных. И мы пришли сюда, чтобы развивать это движение терпеливо. Старайтесь не конфликтовать. Это очень важно. Не пытайтесь быть выше друг друга. Это очень важно. Иначе как мы сможем понять Бхагавату? Как же мы получим экстаз? Будем просто обижаться. С тяжелым сердцем. Повторять свою джапу. Сомневаться в Кришне. За что и почему? Со мной несправедливо обращаются. А Кришна это вообще не смотрит. Он смотрит на наше преданное служение. С вами несправедливо обошлись? Это не важно. Важно, что продолжаете служить Кришне. Кто сказал, что это важно? Это не важно. Важно, что вы продолжаете служить Кришне. Вот это важно. А что справедливо, что несправедливо? В Бхагаватам говорится, если кто-то указывает на причину своих страданий непосредственно, он сам является негодяем. Это Бхагаватам. Не идет на компромисс. Это принцип. Мы не можем здесь страдать незаслуженно в этом мире. Мы не можем. Есть законы кармы. Есть творение. Мы это все изучаем. И я принял это рождение с многими недостатками. Смотрите. И теперь мне нужно вытерпеть это очищение. Не так, что я вайшнав, как и все другие вайшнавы, теперь я совершенен. Нет, я еще не совершенен. Прабхупада говорит, посмотрите, столько недостатков у меня. Если Прабхупада говорит о своих недостатках, что нам сказать о своих недостатках? Есть ли вообще хоть какие-то достоинства? Надо вообще подумать нужно. И тем не менее, я могу слушать Бхагаватам, посмотрите, какая удача. И могу проповедовать Бхагаватам. Могу воспевать святое имя, могу получить посвящение духовного учителя в цепи ученической преемственности. Мне дается эта возможность. Это же великая удача в нашей жизни. Что можно сравнить с этим? Поэтому очень важно, чтобы мы регулярно слушали и сошли с мирской платформы. Ума. Ум. Живя обычной жизнью внешней, мы должны очень возвышенно мыслить. Как? Просто слушать и изучать Шримад Бхагаватам. Все очень просто. Что тут сложного? Все написано, все прокомментировано. Каждое слово нужно просто читать. Это трансцендентная пища. Что мы забыли? О престиже, о том, кто выше, кто ниже, кто лучше, кто хуже, кто мужчина, кто женщина, кто черный, кто белый, кто глупый, кто еще какой. Столько понятий существует мирских. Хаос. А нам нужно понять только одно – душу. И все. Все, что нам нужно для счастья. И это нужно вытерпеть наше течение материальных дел. На нашей прямо шкуре это будет протекать. Одного человека вытаскивали из машины перевернутой и чуть не сломали ему спину. Как будто травму нанесли, потому что спасали человека. Он там погиб вообще. Но когда спасали, травму нанесли какую-то. Я думаю, что у нас тоже без травм не обойдется это спасение. Когда нас выдергивают из материального мира, что-то могут оторвать. Ну, хоть какую-то часть спасут. А бывает, что так, за костюм тянут, что костюм спасают, а человек тонет, пропадает. Материалисты так делают. Костюм спасают. Сам человек гибнет, но костюм спасают. Тем не менее, это их благотворительная деятельность. Много костюмов спасенных, и все души в ад пошли. А костюмы все на доске почета. Почетный путь в ад. У нас совсем другая практика. Костюмы мы сбрасываем. Это и есть травма души без костюма. В таком вот неприличном виде к Богу. Без дипломата, без костюма, без машины, без счета в банке, без ничего, ничего, нищий. Все наше богатство в знании, говорится. Вот видите. Как можно улыбаться, скажите, так счастливо, живя так трудно? Никто бы из нас не улыбался бы так. Если бы мы бы пожили хотя бы полгода образом жизни Прабхупады, мы бы не выжили просто. Но как же он мог это делать, скажите? Это было терпение, это были качества, это были знания. Вот они все здесь, в этой книге. Каждому доступны. Какие вопросы будут?
Можно понять Бхагавана, не поняв его предыдущие аспекты параматмы и брахмана?
Можно ли осознать Бхагаван, не осознавая его аспекты? Нет, Бхагавана можно познать только от по милости самого Бхагавана. Никакие аспекты не помогают в этом. Можно достичь брахмана, остаться имперсоналистом, например. Пока не получим это от чистого преданного, не сможем постичь Бхагавана никакими аспектами. С другой стороны, постигнув Бхагавана, постигаются все аспекты автоматически. Достигаются. Мы говорили вчера, по-моему, об этом, что трансценденталисты, имперсоналисты, они достигают этого состояния брахмана много раз, много жизней падают, много раз поднимаются и падают, прежде чем становятся преданными. Пока они станут преданными, они будут падать снова, снова и снова. Бахунам джанаманам анте гьянаван ма прападете. Это стих Прабхупада так комментирует. Васудева сарва ити самахатам сурлава. Бахунам джанманам анте. Через множество рождений и смертей человек становится преданным, вот кто гьяни. Гьянаван мам пропадет. Мам пропадет, предается мне гьянаван. Через много рождений и смертей, прежде чем станет преданным. То есть пока он не встретит чистого преданного, он так и не сможет подняться. Но с другой стороны, встретить чистого преданного, нет необходимости быть гьяни или йогом мистическим. Все, можете прослужить Кришне. Уровень добродетели важен здесь. имперсонализм в добродетели – это хорошо. Для преданных это неплохо. Имперсональная добродетель означает, что мы не можем лично общаться с каждым, если много преданных вокруг. Но мы к каждому относимся по-доброму, внутренне, расположены, дружески. Это добродетель. Это очень хороший уровень. Вы смотрите, наблюдаете, видите друг друга. По-доброму, добрыми глазами смотрите. Как достичь уровня освобождения? Время от времени преданные находятся в этом состоянии. Например, Прабхупада объясняет, что когда вы приходите в храм на приветствие божеств, и в какой-то момент вы видите красоту божеств, в этот момент вы освобождены. В этот момент. Поскольку мы пограничная энергия, татаста шакти, мы время от времени освобождены. Пока еще, не полностью. У нас есть возможность выглянуть в трансцендентное окно иногда, увидеть, воспринять это все при помощи Шравана или Киртана, или созерцания божеств, или изучения Бхагавата. Вот таким образом. Полное освобождение – это очень сложно. Мы скорее рассчитываем не на это. На милость Господа читаю, не больше рассчитываю. Господь оригинал, говорится. И вот с него списывается все творение. Люди это делают, или полубоги это делают, или демоны это делают. Но это человеческие существа в любом случае. Списываются оригиналы. Кто-то это делает, как Брама, правильно, с почтением. Кто-то делает, как плагиат тоже, как ученые, материалисты. Плагиат из природы. Крадут знания. В любом случае они творят с оригинала. И Кришна этот оригинал. Художник пишет картину с натуры, с природы. На холсте появляется творение. Он контролирует, потому что он всепривлекающий. Как вас контролирует природа? Вы говорите: «О, Байкал!» И вы под контролем Байкала. Все. Он очаровывает вас. Это такой как бы трансцендентный контроль. Ну да, сотворец. Можно сказать так. Натворил много он здесь, это сотворец. Будет ли меньше страданий приходить? Все придет, просто не заметите этого. Вам будет казаться, что нет никаких страданий. Вы не заметите это. Это написано в Бхагавад-гите. Титикшасва Бхарата. Терпи так, чтобы тебя это не тревожило. Не замечай этого. Сколько преданный поглощен преданным служением, он не замечает этих вещей. Сейчас знаете, какая острая проблема в американском обществе? Психологи отмечают, уже дали этому название, явлению. Мне прислали ссылку какой-то одной из ведущих психологов в Америке, женщина известная. И она говорила об этом. Уязвимость. Страдают по каждому поводу, по любой мелочи. Любая вещь становится причиной их страданий, фактически. Они плачут по каждому поводу. Они замечают малейшие вещи, не могут терпеть, переносить. Это крайнее психическое обострение ума называется. Когда дотронуться до вас невозможно, все больно, все больно, все больно. Вот такое состояние. Невозможно. Это такое эго, такая аханкара. Невроз, нервозность. Это по-разному можно называть. Психическое неравновешенное, все что угодно. Но это проблема в обществе. Но преданный, смотрите, он не такой уязвимый, защищенный. Очень трудно благодарить за критику. Как это сделать? И что нужно для этого? Или это зависит от интенсивности бхакти? Зависит от интенсивности бхакти. Как благодарить за критику? Ну, нужно просто зубы стиснуть и сказать, ну, спасибо, Прабу, спасибо. Большое спасибо, да. Жди от меня тоже ответа какого-нибудь. Друзья так критикуют. Если один друг критикует другого, думает, ну ладно, спасибо, я тебе тоже потом скажу что-нибудь. На равных. Это допускается. Но вы должны принять, тем не менее, справедливые вещи. Пусть вы так это переживаете, это естественно. Но принимаете. Принимаете. Естественный ответ такой. Нет. На любую критику. Нет, ты не прав. И вы так можете реагировать. Нет, кто ты такой вообще? Но потом должны подумать, он прав, и принять это. И все хорошо. Принимается, что вы поступили правильно, тем не менее. Хоть сказали нет сначала, поспорили с человеком, но вы потом приняли. Все нормально, все работает. Гораздо хуже, когда вы говорите да, 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 дорогой Прабу, но не принимаете, не делаете ничего. Вот это опасное явление. Можно приспособиться. О, да, Прабу, спасибо большое вам за критику, спасибо. Ну все, пошел вон, без тебя все знаю. Это вы внутри себя говорите. То есть. Это хуже позиция, это гораздо хуже. Когда вы говорите, о, кто это такой, хватит меня критикует, вы думаете, да не правы, конечно, все правильно. Что это лучше. Есть преданные уже освобожденные, тогда другой вопрос, когда их критикуют, да они только радуются, на самом деле, потому что, ну вот, мне это помогает быть смиренным, искренним. Спасибо. Даже если вы не правы, Кришна же побудил вас сказать мне это, значит, в этом что-то есть. Я должен принять. Все хорошо. Критику? С их стороны? Ну, как можете обижаться на обычных людей? На преданных обижаться это нормально, но на людей, ну как это обижаться? Я не думаю, что это будет глубокой обидой, что люди, вы же видите, что много невежества, им самим трудно, они страдают и прочее. Как можно глубоко обидеться? Вот больной человек ругает вас. Ну как можно обидеться? Врач подходит иногда, что-то делает перевязку, ему больно, он ругается. Ну и что? Ничего страшного. Это правильное воспевание. Это правильное воспевание. Чистое воспевание, когда ваше воспевание в сердце не отлично от Кришны. Присутствие Кришны. Это чистое воспевание. В сердце вы будете чувствовать присутствие Кришны. Это чистое воспевание. Оно исходит постепенно из внимательного воспевания. Эмоция? Духовная эмоция? Да, духовная эмоция. Всякий раз, когда вы воспеваете джапу внимательно, у вас всегда будут духовные эмоции. Это правильное воспевание. Чистое воспевание, когда эти эмоции вам не мешают служить Кришне. Если вы переживаете глубокие духовные эмоции, то следующая мысль, исходящая из аханкары, говорит, что я продвинут. Я в экстазе, в трансе. Это следующее. И тогда прекращается эмоция, закрывается. Чистый преданный не думает так. Кришна – это незваный гость. Мы не можем заставить его прийти. Он приходит как незваный гость. Мы просто начинаем служить ему, и все. Не так, что Кришна, у меня сейчас джапа 16 кругов. Приходи, пожалуйста, поприсутствуй. На полчаса сможешь прийти? Время есть? Кришна говорит, у меня мало времени, очень занят, там, трасалила, там, прочее. У тебя джапа скучная. Что мне там делать? Может, без меня обойдешься? Ну, ладно, ну, если занят, то хорошо, я сам повторю. Без тебя. Мы не договариваемся, мы не знаем, как это будет. Мы просто просим, мы ждем этой милости, мы слушаем, пытаемся передать все это. Мне и Кришна внезапно, это незваный гость, говорится. И он приходит тогда, когда вы вообще не ждете его. И вы думаете, ко мне? Кришна, ко мне Кришна никогда не придет. Кто я такой? Он на меня даже не посмотрит. Что вы, что? Нет, мне про него даже не говорите, я не могу. На глаза даже появиться. И тут... Ну кто там? Не я, только не это. Это не ко мне, не, это не ко мне. Это незваный гость. Он сам решает, когда он приходит. Каким опытом? А я что сейчас делаю? Слушают, вот не знаю, о чем они думают. Это я сейчас о ком-то рассказываю, то есть получается. Я пытаюсь вкладывать тоже что-то, что я понимаю. Не в коня корм. Это важно озвучить, что это было со мной, знаете, однажды. Я проснулся, понимаете? Взял в руки четкие. Была такая погода, знаете. А там Кришна, ко мне, понимаете? Вы так хотите, чтобы это озвучено было? Как художественный фильм. Я образно пытаюсь выразить то, что я чувствую. Не буквально. Я дверь не открывал. Стука не было. Погода была обычная. Музыка не играла в это время. Была просто джапа-медитация, и все.
А есть какой-то толк в оскорбительном воспевании?
Толк в том, что никакого толку. Опыт такой. Опыт, что я повторяю, но никакой же толк. И в конце концов я начинаю усилия совершать. Может быть, в этом толк какой-то быть тоже. Так, преданные тоже иногда думают, ну, постойте, я уже 10 лет повторяю, что? Толком результата нет. Похоже, мне нужно лучше воспевать. Если через 10 лет мы догадались об этом, тоже удача большая. Бывает, что позже только догадываются. Бывает, догадываются только перед уходом. Что же, жизнь к концу подходит, а я все еще не слышу святого имени. Может, не стать серьезней, начать заново свою джапу, ну, как было в начале, вот так вот, внимательно, серьезно. Может быть, только в этом толк. Критика – это квалификация мухи. Да, это тоже квалификация, видеть недостатки, тонко различать эти анархии, наблюдать их, разоблачать их. Это тоже квалификация разума. Но если при этом мы не вдохновляем своей критикой других людей, эта критика в гуне невежества, она агрессивна, она завистлива. Критиковать свойственно уму, видите. Но используйте это, чтобы вдохновить человека. Ищите способ, как вдохновлять преданных, на преданное служение. Лекция ли это, или, может быть, угощать просадом, или общаться хорошо. Но вдохновлять их, читать книги, повторять мантру хорошо. Это понятно, что недостатки есть у всех. Материальное тело – это и есть недостаток. Наша задача – вдохновлять. И с восхищением наблюдать, как эти недостатки постепенно уходят. Вот в чем вкус. И мы начинаем восхищаться преданными. Больше и больше. Как преданным можно не восхищаться? Бывает, что преданного не любят. Ну, у него характер может быть такой, что не нравится многим. Или он некрасивый. Тоже, может быть, не очень все хотят общаться, потому что он некрасивый или характер такой. Да? И у него есть причина обижаться на это, на судьбу, на людей, которые не видят его души. Но если при этом этот человек некрасивый, или такой, неприметный, искренне, бескорыстно служит, преданно продолжает, это великая душа. Это Кришна несомненно оценит. Если вы красивый, молодой, умный, вы нравитесь всем, естественно, из беспредного служения. Это не какая-то заслуга особая. Заслуга, может, в прошлой жизни, чтобы мы получили такое тело. Если мы этим наслаждаемся, какая в этом заслуга? Попробуйте очаровать душу. Сверхдушу, и тогда очаруйте душу. Люди будут очарованы вашим служением, вашей преданностью. В этом талант преданного служения. Не так, что преданное служение даст мне власть, могущество, искусство говорить, управлять. Это преданное служение. С чего это мы взяли? Это может быть дается как энергия для служения, а может не дается. Для того, чтобы вернуться к Богу, ничего не нужно. Никаких сил, никаких способностей, кроме желания искреннего.
А вот я очень извиняюсь. Я забыла дополнение Матаджи, которая книжку написала. Но она ученица Гопал Кришна Госвами Валабхадрарами. Нам дала, да, эту брошюру, такую небольшую книжку. И там была, она рассказывала о своем опыте жизненном. И рассказала, что когда она была в Вриндаване, да, там был такой знак, что корова на нее помочилась. Сказали, что хороший знак, и она потом увидела Кришну. То есть это у нее, то есть человек преданный может такого достичь, это когда полная чистота сердца наступает, да, или как-то.
Это Матаджи Вишну Прия, о которой вы говорите. Да. Она из Владивостока. Она продала свою квартиру в Владивостоке. Это была богатая, состоятельная женщина. И на эти деньги купила кафе, поддерживала кафе. В центре города. Она там жила долгие годы. Работала, управляла этим кафе, поддерживала храм, несколько проповедников там живущих поддерживала. Вся ее жизнь была сплошная жертва. Не то, что корова помочилась, но увидела Кришну. Можете попробовать, тут корова есть. Я не гарантирую, что увидите Кришну таким путем. Она полностью бескорыстная, да? Это факт. Все, потом она уехала во Вриндаван, чтобы полностью там предаться или оставить тело. То есть она очень решительная преданная. Могущественная преданная. Там еще есть Сатья, известная. Она из Петербурга вообще-то. Но она уже при Джабасе стала за это время. Она ехала умирать туда 20 с лишним назад. И она все моложе и здоровее становится с каждым годом. И она там жила в комнате 2x2 квадратных метра. Только кровать была, и все, и полки какие-то. И все эти полки у нее были заставлены божествами. Кто-то находила в Вриндаване, поклонялась им. Да они там сотни божеств у нее. Подберет там, ставит, поклоняется всему. Она жила там с 2 кобрами. Огромными. Эту комнату никто не заселял, потому что там жили 2 кобры. Они в ее комнату заходили к себе домой, из нее же выходили. Ее предупредили, вот бесплатно можешь жить только в этой комнате. Она нищая вообще. Она приехала предаться Кришне во Вриндаване и умереть там. Ее решимость. И сказали, ну вот, если хочешь, вот есть комната. Но она бесплатная, но там 2 кобры живут. Она, нет проблем, я с ними договорюсь. Она даже глаз не моргнула. Она подошла, там под кроватью, там норы у них. Итак, договоримся, говорит, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, все. И стала жить так. Вот такие есть преданные. Нищая. Когда беду не пережала, она подарки мне несет какие-то. Я говорю, Сати, вот тебе пожертвование. Нет, мне не нужно, я привяжусь. Забери свое пожертвование, не надо никаких пожертвований. Я привяжусь, а мне нужно Кришне думать. Мне ничего невозможно дать вообще. Ничего невозможно дать. Ходит, всем распространяет что-то. Ничего не берет никогда. Если что-то дает, сразу кому-то отдаст. Все, в нищете полной, с кобрами. Такие преданные есть. Живут в Вриндаване, да. Все задумались. Можно ли с кобрами жить? Ну, во Вриндаване, видите, можно. Да, увидите, там, если будете во Вриндаване.
Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, есть такое настроение, как бы, конечно, хочется во Вриндаване, но есть же какая-то миссия, да, как у нас, распространение Прабхупады, построительство общин, много чего можно делать, да, то есть, как вот человек, вот он выбирает, многие даже молодые уезжают, то есть, во Вриндаване, чтобы там, вот,
да, здесь важнее преданным, у кого есть здоровье и возможности, нужно здесь как можно дольше оставаться в миссии. Вриндаван, это наш дом, а поле деятельности весь мир, Прабхупада сказал. Но когда вы чувствуете, что у вас сил уже нет никаких, то нужно домой в Вриндаван. Просто жить во Вриндаване не лучший вариант сейчас. Просто жить во Вриндаване. Хотя храм Кришна-Баларам дает такое прибежище. Занимает служением, искон. Все равно там много русских преданных. И Майяпур. Ну, Майяпур, потому что там школа для детей, поэтому преданные идут туда. Вы должны чувствовать сами. Если у вас здесь, ну, никак ничего не клеится, ну, ничего не получается, и все плохо. Ну, поезжайте в Вриндаване, побудьте там. Это как чайник на плитку поставить и закрыть горлышко. И что будет? Терпение называется. И в какой-то момент это уже невозможно, понимаете? Нужно, чтобы пар выходил. Тогда можно терпеть. проповедуйте. Нетерпение – это раздражение. Раздражение означает гнев. Гнев означает какие-то слова, не так ли? Проповедуйте вместо этого. В гневе на всех материалистов. Все, будете терпеть. Взрыва не будет. Потому что материальное существование не сравнится с пожаром. На огне сидим. Всегда беспокойство. Если мы ничем не заняты более возвышенным, это настолько невыносимо становится. Поэтому используйте эту энергию в служении Кришне. И вы не заметите, что есть проблема какая-то. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джая.